Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 22-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать богослужение праздника Рождества Христова, продолжаем разбирать канон праздника. Как мы уже отмечали в наших предыдущих передачах, утренняя, входящая в состав всенощного бдения праздника Рождества Христова, имеет два канона. Исполняются они следующим образом. Сначала исполняется первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. Далее третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Вторая песнь по традиции отсутствует в наших богослужебных канонах, за исключением некоторых особых случаев, некоторых особых дней в году. Само название «канон» можно перевести с греческого «как правило» или «образец». Связано это название с тем, что образцом для тропарей канона, образцом для их содержания должны служить библейские песни, особые поэтические фрагменты Ветхого Завета. Что касается седьмой и восьмой песней богослужебных канонов, в прошлый раз мы как раз остановились на восьмой песне второго канона. Так вот, основой для седьмой и восьмой песней богослужебных канонов служит песнь трех отроков из книги пророка Даниила. Достаточно большой фрагмент, с 26 по 90 стихи 3 главы книги пророка Даниила, песнь, воспетая еврейскими отроками, брошенными по приказу царя Навуходоносора в печь за отказ поклониться идолу. То есть отроки эти были чудесно спасены ангелом от огня и вышли из печи невредимыми. Вот в этой песне трех отроков звучит прославление Бога и покаяние за грехи. Тропари канона, праздник Рождества Христова, в своем содержании определенным образом отражают содержание этой библейской песни. В прошлый раз мы обратились к восьмой песне второго канона, разобрали ее «Ирмос», то есть первую строфу. Кроме «Ирмоса», восьмая песня второго канона включает еще две строфы, которые именуются тропарями, два тропаря, и вот сегодня мы обратимся к этим тропарям. Итак, первый из тропарей восьмой песни второго канона звучит так. «Пагубы убежавши, еже обожитися прелестью, непрестанно поет излиявшегося слова юношески вся с трепетом тварь, неславную хвалу боящийся приносит, тленно сущий, аще и мудре терпяше». Тексты второго канона обычно весьма сложны для понимания. Связано это с тем, что в греческом оригинале второй канон написан особым стихотворным размером, шестистопным ямбом, то есть распределение ударных и безударных слогов в этом тексте подчиняется определенному правилу, подчиняется вот этому стихотворному размеру. В церковнославянском переводе этот размер не виден, но, тем не менее, церковнославянский перевод сохраняет порядок слов греческого оригинала, а в греческом оригинале весьма необычный порядок слов, измененный порядок слов, связанный как раз с тем, что текст надо уложить в определенный размер. Поэтому некоторые слова бывает необходимо переставлять местами для лучшего понимания текста. Подлежащим в том тексте, который мы прочитали сейчас, является слово «тварь», «творение». Первые его слова «пагубы убежавши, еже обожитися прелестью». «Пагубы убежавши», то есть избежав погибели. Греческое слово, которое здесь употребляется на месте церковнославянского слова «пагуба», значит повреждение, осквернение или погибель. Итак, пагубы убежавшие, то есть избежав гибели. Далее читаем фразу «еже обожитися прелестью». Слово «прелесть» в церковнославянском языке имеет значение «обман», «обольщение» или же «блуждание», «уклонение», «уклонение от истинного пути». «Еже обожитися» — эта фраза представляет собой в синтаксическом отношении копию греческой фразы «еже» — замена греческого артикля. Артикль — такая часть речи, которая отсутствует в русском языке, но в греческом языке она есть, и в церковнославянских переводах греческим артиклям часто дается соответствие в виде слов «иже», «яже», «еже» или «юже». Вот эти четыре церковнославянских слова могут быть соответствием греческого артикля. И вот «еже» — «обожитися», «еже» — замена греческого артикля, «обожитися» — неопределенная форма глагола. В греческом языке возможна такая конструкция — артикль с неопределенной формой глагола. В этом случае неопределенная форма глагола приобретает значение существительного. «Еже обожитися прелестью», то есть обожение обольщением, обожение обманом, обманного обожения, ложного обожения. Кстати, в греческом тексте артикль, который на месте слова «еже» употребляется, имеет форму родительного падежа. То есть «еже обожитися» на русский язык надо переводить существительным в родительном падеже «обожение». Итак, избежав гибели ложного обожения, вот эта фраза «пагубы, убежавши, еже обожитися прелестью». Скобланович, дореволюционный русский литургист, который написал комментарий к службе праздника Рождества Христова, и ее перевод на русский язык переводит это так: «избегнув гибели от обольщения к обожению». Пагубы убежавши, избегнув гибели, избегнув разрушения, еже обожитися прелестью обожения по обману, ложного обожения. Здесь надо вспомнить библейское повествование о грехопадении Адама и Евы. Змий соблазняет на то, чтобы съесть запретный плод с древа познания добра и зла, тем, что говорит: «Вы будете как боги, вы не умрете, но вы будете как боги, зная добро и зло». Человек действительно был создан с целью обожения, то есть достижения такого же совершенства, каким обладает Бог. Достижение по благодати того, чем Бог обладает по своей природе. Первые люди, Адам и Ева, знали, ощущали, что призваны к этому совершенству, но вот дьявол предложил им легкий и быстрый путь достижения его не через послушание Богу, не через труды, а вот путем того, чтобы съесть плод с древа познания добра и зла и стать как боги, которые знают добро и зло. Тропарь, который мы читаем, и говорит об этом, что благодаря тому, что Христос сделал для нас, благодаря тому, что Слово Божие воплотилось, Слово Божие, второе лицо Троицы, воплотилось, вочеловечилось, совершило подвиг нашего искупления, дело нашего искупления, творение избежало гибели, которой вел обман дьявола. Вот этот посул обожения, ложное обожение, ложная возможность достигнуть той цели, ради которой создан был человек. Далее читаем тропарь канона: «Непрестанно поет, излиявшегося слова юношески вся с трепетом тварь». непрестанно поет, непрестанно воспевает, излиявшегося слова. Церковнославянское причастие «излиявшегося» переводит греческое причастие, образованное от глагола «кеноо», однокоренное греческое слово «кеносис», что переводится на церковнославянский как «истощание». «Кеносис» — буквально «превращение в ничто», «уничижение». Можно перевести на русский язык «нисхождение» или «обеднение». Так вот, «излиявшегося», как мы сказали, переводит форму от греческого глагола «кеноо», что является словом однокоренным со словом, греческим словом «кеносис». Таким образом, перевести на русский язык это можно было бы так. Тварь воспевает снисшедшее к людям слово. Тварь воспевает слово, уничижившее себя. Перевод, который предлагает Скобланович, творение воспевает источившееся слово. То есть Бога слово, который истощил или уничижил себя ради спасения людей. «Излиявшегося слова, источившееся слово» по переводу Скобалановича. Бог слово, второе лицо Троицы, изливает, источает, в некотором смысле теряет или скрывает под человеческой плотью свое божественное всемогущество. Стоит обратить внимание на падежную форму словосочетания «излиявшегося слова». Это родительный падеж, существительное слово, существительное среднего рода. У него винительный падеж должен был совпадать с именительным падежом. По-русски мы скажем «творение воспевает источившееся слово». Воспевает кого что, винительный падеж существительного слова совпадет с именительным падежом по-русски, но в церковнославянском языке у этого существительного есть такая особенность, когда оно употребляется в своем прямом значении, оно склоняется как существительное среднего рода, когда же оно употребляется в значении «Бог слова», в значении «вторая ипостась Троицы», тогда оно склоняется как существительное мужского рода, причем одушевленное, одушевленное существительное мужского рода. А одушевленное существительное мужского рода и в церковнославянском языке, и в русском языке имеют ту особенность, что у них винительный падеж совпадает по форме с родительным падежом. Родительный падеж отвечает на вопросы «кого, чего?». Вот если взять слово «человек», нет кого-чего человека, а винительный падеж отвечает на вопросы «кого-что?» «Вижу кого-что?» «Человека». В родительном падеже «человека» и в винительном падеже «человека». Так вот, когда существительное слово, повторим еще раз, в церковнославянских текстах употребляется в значении «Бог слова», второе лицо Троицы, оно склоняется не как существительное среднего рода, а как одушевленное существительное мужского рода. И таким образом его винительный падеж совпадает по форме с родительным падежом, как мы это и видим в данном тексте. Тварь, то есть творение, поет излиявшегося слова, то есть творение воспевает слово, источившее себя или истощившее, уничижившее свое божественное всемогущество. Хотя по-русски мы скажем «источившееся слово», но по-церковнославянски «тварь поет излиявшегося слова», одушевленное существительное мужского рода. Здесь же мы читаем фразу «юношески вся с трепетом тварь». «Юношески» — слово это имеет значение «по-юношески» или «смело», «сильно». Вот здесь как раз намек на библейскую песнь трех отроков, как они в печи Вавилонской по-юношески сильно и смело воспевали Бога, так его теперь воспевает все творение за спасение, которое он совершил. «Юношески вся с трепетом тварь». С трепетом имеется в виду с благоговейным трепетом. Далее «неславну хвалу боящийся приносит». «Неславну хвалу». «Неславный» — греческое соответствие этому церковнославянскому слову «адоксос». Можно его перевести «не имеющий славы», ну, либо «недостойный». Вот тварь приносит недостойную хвалу Богу. «Неславну хвалу боящийся приносит». То есть тварь в страхе приносит недостойную хвалу Богу. Далее объясняется, почему тварь, то есть творение, хвалит Бога в страхе и почему хвала со стороны творения недостойна. «Тленно сущи», читаем мы далее в тропаре канона, «тленно сущи», то есть будучи тленным, будучи подверженным законам тления и смерти в результате своего грехопадения, тварь, тем не менее, дерзает восхвалять Бога, будучи недостойной Бога, будучи подверженной тлению, разрушению, смерти в результате грехопадения, творение, люди прежде всего дерзают восхвалять Бога. Заключительная фраза этого тропаря «аще и мудре терпяше». «Аще и» значит «хотя и терпяше». Одно из прошедших времен церковнославянского глагола, время это называется имперфект, терпяше, то есть творение терпело, выдерживало, переносило свое тленное состояние. Тленно сущий, аще и мудре терпяше. Тварь, творение является тленным, подверженным разрушению и смерти, хотя и мудро терпело свое тленное состояние. Скобаланович предлагает переводить эту фразу так. «Творение воспевает источившееся слово, опасаясь принести недостойную хвалу, как тленное творение, хотя оно и мудро сохранялось». И делает такой комментарий. «Здесь глубокая мысль, несмотря на тление, близость к разрушению, творение, благодаря премудрому устройству, не погибало, постоянно и успешно борясь с полученной тенденцией к разрушению». Итак, этот тропарь говорит о том, что в результате грехопадения, которое совершилось из-за обманного призыва к обожению, творение, в том числе человек, подверглись тлению, законам разрушения и смерти, но второе лицо Троицы, Христос, пришел спасти человека, поэтому творение восхваляет его, опасаясь принести недостойную хвалу в силу своей тленности, хотя оно и премудро сохранялось в бытии, благодаря премудрому устройству, полученному от Бога. Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Пагубы убежавши, еже обожитися прелестью, непрестанно поет, излиявшегося слова, юношески вся с трепетом тварь, неславную хвалу боящийся приносит, тленно сущий, аще и мудре терпяше». Можно для лучшего понимания этого текста поменять местами слова таким образом: «пагубы убежавши, еже обожитися прелестью, вся тварь непрестанно с трепетом юношески поет, излиявшегося слова, боящийся неславную хвалу приносит, тленно сущи, аще и мудре терпяше». Перевод Скобалановича, перевод этого тропаря: «Избегнув гибели от обольщения к обожению, все творение непрестанно с трепетом по-юношески воспевает источившееся слово, опасаясь принести недостойную хвалу, как тленное творение, хотя оно и мудро сохранялось. Скобланович дает следующий комментарий к восьмой песне второго канона. Эта песнь изображает достигнутые Христом в борьбе с дьяволом и грехом результаты, возведение от тли и смерти к полной довольства и красоты жизни, что достигнуто прообразованным в Вавилонской печи благодатным чудом сверхъестественного рождения, низведшего в творение Слово Божие, посредствовавшего Боговочеловечение. Вот о том, что чудесное спасение отроков в печи Вавилонской, о котором говорится в книге пророка Даниила, было прообразом сверхъестественного рождения Христа, как отроки, будучи в огне, не пострадали от огня, так Божия Матерь, родив Христа, не потеряла своего девства, осталась девой, преснодевой. Но вот чудо это, чудо сверхъестественного рождения, низвело в творение Слово Божие, как говорит Скобланович, то есть низвело в творение второе лицо Троицы, тварь, как мы читали по-церковнославянски, непрестанно поет, излиявшегося Слова. Излиявшегося — это и значит нисшедшего, как бы спустившегося в творение, умолившего, уничижившего себя. Ну вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!